Сверх барьеров. Американский час с Александром Генисом.
Последний опрос общественного мнения показал, что накануне смены власти в Белом доме американские избиратели разочарованы. Рейтинг Буша 30%, у Конгресса еще меньше, 22%. Зато по-прежнему высок авторитет армии. Среди всех государственных институций она пользуется наибольшим доверием. Неудивительно, что статус генералов традиционно высок в стране, где военные, начиная с Джорджа Вашингтона, часто становились президентами. Об отношениях между генералами и президентами в Америке рассказывают две новые книги, которые нашим слушателям представит Марина Ефимова.
Обе эти книги написаны об американских полководцах времен Второй мировой войны и об их отношениях с тогдашними президентами Франклином Рузвельтом и Гарри Труманом. Рецензент обеих книг Майкл Бешлосс в своей статье в «Нью-Йорк Таймс Бук Ревью» рассуждает о том, как бы эти книги были приняты в Америке в разные исторические моменты.
В годы Вьетнамской войны американские критики назвали бы книги о генералах неуместными, любимое слово либералов тех лет. Особенно неуместными, потому что президент Линдон Джонсон, защищая эскалацию Вьетнамской войны, постоянно ссылался на опыт Второй мировой. «Я не хочу, — говорил он, — допустить второй Мюнхен». Если бы эти книги появились в 90-х годах, на пике ностальгии по войне за правое дело, они стали бы волнующим напоминанием о том, как в большой войне сильные и яркие личности вели сплоченный народ на борьбу с бесспорным злом. Напомню, что 90-е годы были десятилетием книги Тома Брокоу «Лучшее поколение», фильма Стивена Спилберга «Спасая рядового Райана», чуть позже телесериала «Солдатское братство». А как эти книги воспримут сейчас? Одно могу сказать. Любому американскому читателю сразу бросается в глаза колоссальная разница между сияющими репутациями полководцев Второй мировой и сомнительными имиджами полководцев нынешней войны в Ираке.
Не исключено, что когда нынешняя война отойдет в прошлое, в Америке ее полководцев будут сравнивать не с Эйзенхауэром, МакАртуром и Джорджем Маршаллом, а с полководцем войны во Вьетнаме, генералом Уильямом Вестморлендом. Этот несчастный генерал, чье имя было навечно приковано к Вьетнаму, пытался всю оставшуюся жизнь, как булгаковский Пилат, объяснить свои решения и поступки людям, которые не хотели его слушать. Бешлосс пишет.
Когда все усилия во Вьетнаме оказались тщетными, американцы стали задавать те же вопросы о военном руководстве всей операции, какие они могут задавать сейчас. В чем было дело? В том, что генералы давали Белому дому неверные советы? Или в том, что с их мнениями не считались? Так что обе книги вышли как нельзя более кстати. Сейчас американскую публику особенно интересует характер отношений между президентом и военным командованием.
В 1938 году Рузвельт пытался надавить на Джорджа Маршалла, тогда одного из заместителей начальника Объединенных штабов, с целью отложить формирование наземных вооруженных сил до тех пор, пока не будут построены 7 авиационных заводов. Марк Перри в книге «Командиры» описывает такую сцену. На совещании, где дюжина военных чиновников выразили полное согласие с мнением президента, Рузвельт, обращаясь к маршалу, сказал: «Надеюсь, вы согласны с этим, Джордж». Маршал писал потом, что в этот момент он был возмущен тем, что Рузвельт пытается использовать дружелюбие и доверительность тона, чтобы получить от него желаемый ответ. «Прошу прощения, мистер президент», — сказал он упрямо, — «но я категорически не согласен с этой отсрочкой». Рузвельт, — вспоминал маршал, — ответил мне возмущенным взглядом. И когда я вышел с совещания, все участники пожелали мне доброго пути, давая понять, что мое пребывание в Вашингтоне закончено. Однако не так прост был Рузвельт. Он не привык, чтобы ему перечили на людях, но при этом ему импонировала уверенность генерала и убедительная сила его доводов. Он не только не отпустил от себя маршала, но вскоре повысил его в должности. Вспоминая эту сцену из книги Перри, рецензент Бешлосс пишет.
О том, как баланс отношений между президентом Бушем и его генералами влиял на ход войны в Ираке, мы не узнаем еще 10 лет, пока не будут рассекречены все документы этого периода. Одно ясно. История отношений Рузвельта и Маршалла, описанная обоими историками и Перри, и Вейнтраубом, является поучительным примером. Президент даже с такой железной волей, как Рузвельт, должен иметь волевых полководцев с независимым умом, а главное, он должен уметь прислушиваться к их мнениям. Рузвельт боялся открыто призывать к вступлению в войну, поскольку это могло пагубно отразиться на результате президентских выборов. Тем не менее, он дал маршалу многое из того, что тот просил. Промолчит Джордж Маршалл на том совещании у Рузвельта, и Америка бы не сумела так быстро собраться с силами после атаки японцев на Пёрл-Харбор.
Вейнтрауб в книге «15 звездочек» приводит и прямо противоположный пример отношений военных с президентом. Месяц за месяцем президент Трумэн пытался обуздать своеволие генерала МакАртура, который был героем Второй мировой войны, усмирителем Японии, легендой, но абсолютно отказывался подчиняться военной субординации и даже выполнять прямые приказы президента.
Трумэн понимал, что отправляя в отставку популярнейшего героя МакАртура, главнокомандующего американскими войсками в войне с Кореей, он рискует спровоцировать чудовищный политический хаос. Он мог оказаться в конфликте с МакАртуром, сходным с конфликтом Авраама Линкольна и генерал-майора Джорджа Маклеллана, который продолжал яростную борьбу даже после того, как проиграл на выборах и не стал президентским кандидатом от оппозиции. С другой стороны, Трумэн понимал важность своего долга – продемонстрировать всей стране, что армия в Америке подчиняется власти президента и Конгресса.
У президента Дуайта Эйзенхауэра, который сам незадолго до избрания был полководцем, военное командование потребовало в конце 50-х увеличения военного бюджета. Причина для этого была – Хрущев утверждал, не без хвастовства, что на его заводах военные самолеты и ракеты с ядерными боеголовками сходят с конвейеров непрерывно, как сосиски. И что скоро Советский Союз обгонит Соединенные Штаты.
Зная из донесений разведки, что Хрущев блефует, Эйзенхауэр отказал военным в увеличении бюджета. Это решение навлекло на него критику сенатора Джона Кеннеди и других политиков за то, что он преступно оставляет Америку беззащитной. Однако многие историки и до сих пор думают, что Эйзенхауэр поступил мудро и избежал разрушительной инфляции, которая захватила страну с началом гонки вооружений.
Дуайт Эйзенхауэр имел редчайший опыт и высшей военной власти, и высшей светской власти. И он лучше многих других понимал огромную важность их взаимного баланса.
I like Ike, I've shouted over a mic, or a phone, or from the highest steeple. Yes, I like Ike, and Ike is easy to like. Stands alone, the choice of we the people, a leader we can call without political noise. He will lead us all, as he led the boys. So let's take Ike, a man that all of us like. Makes no deals, his favor can be curried, and Uncle Joe is worried, 'cause we like Ike.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа» фестиваль русского кино в Линкольн-центре. Гость «Американского часа» – киновед Ричард Пеня. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Накануне пхеньянских гастролей Нью-Йоркской филармонии.
Грани времени. Публицист.